В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 22 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Кабмин лишил выплат 150 тысяч українців, живущих на неподконтрольних територіях.
Загалом держава протягом року здійснює виплати у розмірі 365 мільярдів гривень. Це соціальні виплати і соціальна допомога для громадян країни.
В Сєвєродонецьку бюджетники можуть залишитися без зарплат із-за конфлікту між мером і депутатами горсовета.
Є депутати 24 із 36, які двома третями об'явили це недовір'я. Ми відправляємо на заслужений відпочинок Валентина Васильовича.
За протестами правих сил на Майдані, по мнению експертів, можуть стояти російські спецслужби.
Ну, я думаю, цього дуже хотіло б, звичайно, в Росії, але це не скидається зовсім на третій Майдан.
А во второй половине программы поговорим о влиянии бывшей Луганско-Донецкой элиты на группировки ЛНР и ДНР.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном.
Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00.
«Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИДа Франции Жан-Марк Эро сегодня прибыли с официальным визитом в Украину. В его рамках сегодня и завтра в Киеве они проведут встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, а также, как сообщили в немецком МИДе, с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко. Ожидается, что предметом обсуждения сторон будет ход проведения в Украине реформ и урегулирование ситуации на востоке страны. Российские военные продолжают проводить мероприятия по усилению незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Накануне установлены новые факты прибытия с территории России личного состава, боевой техники, горюче-смазочных материалов, подконтрольные сепаратистам населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, в частности, зафиксировано прибытие в город Красный Луч около 70 российских военнослужащих. В Иловайск железнодорожный эшелон с 82 и 120 миллиметровыми минами, боеприпасами к танкам и стрелковым оружием. Власти России данное заявление пока не комментировали. Ранее они заявляли, что не имеют отношения к военным действиям на Донбассе. Минувшая ночь в зоне проведения антитеррористической операции была неспокойной. Пророссийские боевики усилили обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, 44 раза сепаратисты обстреляли укрепления вооруженных сил Украины, говорит Андрей Лысенко.
На Донецком противник продолжает порушивать режим тиші по всему фронту от Троицкого до Донецкого аэропорта. Причем оккупанты вели вогонь рівномірно, не проявляючи підвищеної активності на будь-якій з ділянок. Один раз ворог застосував важке озброєння, це сталося поблизу Красногорівки.
Донецкие сепаратисты заявляют, что украинские военные за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстреле возле села Калиновка. Контрольный пункт въезда-выезда Марьинка на линии разграничения в Донецкой области возобновил работу, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Кроме того, пограничники напомнили, что 20 февраля возобновил работу КПВВ Зайцево для уменьшения социальной напряженности на данном направлении. Ранее сообщалось, что из-за активизации обстрелов сепаратистами прилегающей территории контрольные пункты останавливали свою работу. В Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 326 человек. Об этом сообщает Государственная санэпидемслужба Украины. Наибольшее количество летальных случаев в Одесской, Донецкой, Черкасской, Львовской области и городе Киеве. В санэпидемслужбе подчеркивают, что за медицинской помощью своевременно обратились только 40% от общего количества умерших. Проведенный анализ летальных исходов показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. 150 тысяч переселенцев лишат социальных выплат, пенсий и самого статуса переселенца. Списки таких граждан в Министерство социальной политики передала СБУ. Однако активисты говорят, государство просто решило сэкономить на жителях Донбасса. По словам жителей, статуса лишили и тех выехавших, кто не один год живет и работает на территории подконтрольной Украине. В причинах и последствиях такого шага разбиралась Дарья Крания.
Правозащитница «Восток СОС» и переселенка Александра Дворецкая говорит о том, что, очевидно, у правительства есть определенная сумма, которую нужно сэкономить, и сэкономить решили на переселенцах.
Знает о том, что в ходе верификации не планируют сэкономить около 5 миллиардов рублей.
Видимо, есть какое-то правило, да, сколько человек должны быть в ходе этой верификации лишены. Сотрудники Собеса, которые боятся называться нам, потому что они дали подпись о том, что они не могут разглашать информацию, говорят, что они работали все выходные для того, чтобы этих людей вычеркивать из списка.
Уже появились первые жертвы лишения справок переселенцев и прекращения выплат. Сергей Зикеев, переселенец из Донецка. С августа 2014 года семьей проживает в Дружковке. Сегодня получил уведомление о том, что справка переселенца аннулирована, и теперь ему придется восстанавливать свои права.
Я получил сегодня уведомление из управления соцзащиты. В этом управлении сказано, что мне аннулировали справку переселенца. То есть я потерял все свои права, все льготы, которые я имел как переселенец. Как платить за квартиру, не получая никакого дохода, имея семью, и как вообще жить, мне это непонятно.
Премьер-министр Украины
Арсений Яценюк в эфире традиционной 10-минутки с правительством сообщил, что выплаты приостановлены для 150 тысяч переселенцев, которые получали выплаты незаконным путем.
За последний месяц мы зупинили выплаты для 150 тысяч так званых переселенцев. Мы з'ясували, что побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, йдуть до органів соціального захисту. І під приводом начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету.
Правозащитники і самі переселенці опасаються, що тепер виникає нова корупційна схема, коли людям, лишених виплат, придеться вистраюватися в очереди в соцзащиту. Также эта ситуация может спровоцировать нагрузку на пункты пропуска, когда люди, проживающие на неподконтрольных территориях, поедут восстанавливать свои пенсионные выплаты. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был материал о лишении статуса переселенца 150 тысяч внутренних мигрантов.
Главу волонтерской организации «Ответственные граждане» Марину Черенкову выпустили. Теперь она находится за пределами Донецка. Черенкову, по заявлению ее коллег, задержало так называемое Министерство госбезопасности ДНР в конце января. Затем других активистов «Ответственных граждан» вызвали на допрос, а позже выслали из Донецка. Марина же все это время, по словам коллег, находилась в так называемом МГБ ДНР. Сейчас она за пределами Донецка, а на прямой связи с нами ее коллега, волонтер из организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес. Здравствуйте, Энрике.
Здравствуйте.
Энрике, расскажите нам какие-то новости, где сейчас находится Марина, когда и при каких обстоятельствах ее освободили, как она вам об этом сообщила?
Собственно, это главная новость сегодняшнего дня и, наверное, последнего месяца для нас, то, что Марина, наконец, на свободе. Она сегодня, наши ребята, которые остались в Донецке, должны были передать ей передачу с новой одеждой, но когда позвонили ответственному за это сотруднику МГБ с той стороны, он сказал, что в этом нет нужды. Сегодня уже Марину отпускают, и ее тоже депортируют с территории ДНР в течение нескольких часов. После этого она уже сама отзвонилась своему мужу, сказала, что уже прошла блокпост, ей дали выехать на ее собственном автомобиле, и сейчас она находится на пути в Киев.
Энрике, может быть, она вам сообщала или кто-то другой о ее моральном, физическом состоянии? Все в порядке?
Ну, судя по разговору, по тону, по голосу, с ней все в порядке. Собственно, как бы мы постоянно, главным предметом наших забот, естественно, было ее состояние в следственном изоляторе Министерства госбезопасности. И у нас были источники среди рядовых сотрудников, которые регулярно сообщали нам о том, что с ней все в порядке, к ней хорошо относятся. Очень жаль, что не давали возможности увидеться с ней, не давали возможность передать ей в достаточном объеме необходимые вещи. Ну, судя по голосу, она бодрая, но, естественно, мне хочется в первую очередь увидеть ее, чтобы пообщаться лично и уже самому составить впечатление о том, как она себя чувствует.
Энрике, вам неизвестно, где сейчас находятся родители Марины, ее родственники, не угрожает ли им опасность?
Ну, родители Марины находятся там же, где они находились все последние годы, в Донецке. следует понимать, что ее родители очень в приличном возрасте, отцу около 90 лет, матери 81. Отец 3 года уже не встает после инсульта и даже не может разговаривать. Он вообще не транспортабельный. То есть его даже за пределы квартиры невозможно вынести без серьезной угрозы его здоровью. А мама ее там же находится в Донецке. Мама тоже состояние ее здоровья далеко уж не радует. И, собственно, это было основной причиной, по которой Марина решилась некоторое время назад вернуться в Донецк, после того, как ей уже было сказано о том, что она является в ДНР персоной нон-грата, и если она выедет, то не сможет вернуться. Но она вернулась, поскольку лечащий врач ее мамы нуждался в ее консультации по поводу очередной операции. Поэтому, конечно, большая проблема в том, что ей теперь нельзя находиться в Донецке, и большой задачей теперь будет, как помогать ее родителям.
Энрике, последний вопрос. Какие планы у вашей организации? Кто-то продолжит вашу волонтерскую деятельность в Донецке и в серой зоне?
Ну, во-первых, я бы уже не назвал, наверное, это волонтерством, это уже, наверное, неправильно. Все-таки больше года, как мы не являемся волонтерами в классическом смысле, поскольку у нас полноценная гуманитарная профессиональная организация с зарплатами, с большими проектами. И, наверное, уже можно начинать говорить потихоньку действительно о планах на будущее, потому что с главной приоритетной задачей освобождением Марины Черенковой мы справились. Теперь планы у нас связаны, конечно, с тем, чтобы перезапустить деятельность гуманитарной организации на территориях Донецкой и Луганской областей подконтрольных правительству. Конечно, мы будем продолжать искать способы, чтобы оказывать помощь людям, которые находятся на неподконтрольной территории. Есть у нас и другие планы по поводу новых проектов. Они связаны с налаживанием диалога, с поиском путей примирения. И я думаю, что это наша большая задача на несколько следующих лет.
Спасибо, Энрике. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с Донбасс Реалями был Энрике Менендес, волонтер организации «Ответственные граждане». Мы говорили о том, что из так называемого Министерства госбезопасности ДНР наконец-то выпустили главу организации Марину Черенкову. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В группировке ДНР разгорается конфликт между так называемым секретарем Совета Безопасности Александром Ходаковским и главой местных сепаратистов Александром Захарченко. И в Киеве, и в так называемой ДНР Ходаковского называют ставленником миллиардера Рената Ахметова.
Когда дело дойдет до варианта мозговой дремы, не прибегайте, пожалуйста, к методике, которая была применена. Я езжу по густонаселенным кварталам.
Как бывшая донецко-луганская элита пытается влиять на политику сепаратистов? Насколько сегодня сильны их позиции там? И может ли Украина использовать бывших политических и бизнес-тяжеловесов Донбасса, чтобы интегрировать его обратно в страну? Об этом поговорим во второй части программы вместе с нашим гостем, политологом Кириллом Сазоновым. Если вам есть что сказать по поводу темы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно.
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Северодонецке депутаты Горсовета отстранили от должности городского голову. Это случилось на внеочередной сессии. Самого городоначальника на заседании не было. А решение принималось без обсуждений. В конфликт вмешалась областная власть, считая действия неправомерными. И пока политические баталии продолжаются, под удар могут попасть бюджетники города. Подробнее расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Алексей, так что же произошло в Северодонецке и какие могут быть последствия?
Добрый вечер, студия. Началось все с того, что 16 февраля на внеочередной сессии Горсовета депутаты выразили недоверие городскому голове Валентину Казакову и отстранили его от должности. Тайным голосованием решение поддержали 24 депутата из 27 присутствующих на сессии. Депутаты мотивировали свое решение тем, что после выборов городской голова не нашел с ними общий язык и не сформировал исполком. По мнению депутата Григория Пригебы, они имели право провести такое голосование.
Есть депутаты, 24 из 36, которые 2/3 объявили это недоверие. Мы отправляем на заслуженный отдых Валентина Васильевича.
После этого Григория Пригебу избрали секретарем горсовета и передали ему полномочия городского головы. Узнать, что по этому поводу думает сам Валентин Казаков, не удалось. На сессии его не было из-за болезни. После голосования на людях он не появлялся и на рабочий телефон не отвечает. Но есть комментарии депутатов, которые не поддержали решение сессии. Предлагаю послушать, что по этому поводу думает депутат Сергей Самарский.
Сессию имеет право проводить исключительно только городской голова или секретарь совета. Так как секретаря совета нет, городской голова болеет, значит сессия должна была перенесена там на определенный срок, пока городской голова не выйдет с больничного.
О том, что ее коллеги нарушили регламент, говорит и депутат Елена Нежельская.
То, что сейчас происходит, это называется самозахват. Ничего по процедуре, по регламенту, по законам о местном самоуправлении нарушено, все, что можно было нарушить.
Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тока расценил произошедшее как незаконный захват власти и попросил дать оценку этому событию правоохранителей.
По-перше, порушено регламент проведення сесії міської ради. По-друге, порушені деякі пункти законодавства України. Порушені кримінальні справи. Щодо організаторів, стаття, за якою порушена кримінальна справа, передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Жодне розпорядження самозваних мерів ніхто виконувати не буде.
Из-за политической борьбы пострадать могут бюджетники Северодонецка. Чтобы выплатить им зарплату, финансовые документы должны пройти через казначейство. Но так как непонятно, кто сейчас законный руководитель города, казначейство счета заморозило. Вот что по этому поводу думает работник одной из школ Северодонецка Дмитрий.
Ну, я надеюсь, разум возобладает у всех людей в исполкоме. И так или иначе, до момента выплаты заработных плат, вся эта ситуация разрешится в лучшем образе.
На урегулирование ситуации остается неделя. Если за это время компромисс не будет найден, то бюджетники рискуют остаться без зарплаты.
Спасибо, это был наш коллега из Северодонецка Алексей Виноградов с материалом о конфликте во власти Северодонецка. Сейчас Северодонецк – центр Луганской области. В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Митинги на Майдане Незалежности в Киеве имеют все признаки искусственной акции. Организаторами же протестов, вероятно, являются российские спецслужбы. Такое мнение высказал политолог Тарас Березовец. По словам эксперта, инициаторы митинга могут специально ждать силового разгона акции. С Тарасом Березовцом поговорил наш коллега Юрий Матвійчук.
Як ви оцінюєте ці нещодавні події на Майдані? Чи є в цього протесту майбутнє? Чи можна говорити, що це третій Майдан?
Ну, я думаю, цього дуже б хотіло би, звичайно, в Росії, але це не скидається зовсім на третій Майдан. Я був там і в суботу, і в неділю, подивився на тих людей, там було багато людей в нових однастроях з нашивками добровольчих батальйонів, як кажуть, з 9-ї поведінки, з явним запахом алкоголю. Я не думаю, звісно, що це схоже на протест, більше це схоже на штучну акцію, люди, які долучились до цієї акції, так звана коаліція учасників помаранчевої революції. Ми знаємо цю організацію як та, яка бере участь в блокуванні незаконних забудов. Про це писали медіа, тільки для того, щоб потім збирати гроші з забудовників. От тому є багато сьогодні підозр, що цим можуть стояти російські спецслужби.
Тарасе, ви згадали коаліцію учасників помаранчевої революції, а от революційні праві сили, що це за рух і як ви оцінюєте його перспективи?
Про цю організацію взагалі до суботи ніхто не знав, від них відхрестились, ми знаємо, навіть правий сектор. От, і дійсно сама назва, очевидно, створена для того, щоб створити певні алюзії з назвою правого сектора. Якщо ми подивимося, те, як розганялася інформація в медіа, тут суд російські видання, причому видання специфічні, ті, які належать сепаратистам на сході України, сайт «Руська весна», 17-й канал, який теж багато людей підозрює, скажімо так, симпатіях до бойовиків. От. Ну, і, очевидно, абсолютно ідентичні повідомлення, які розганялися полігінськими тролями через соціальні мережі. От. Тому все це дає підставу вважати, що ця акція була створена росіянами. Крім того, ми бачимо, тут була присутня акція погрому російського Альфа-банка, яка знову ж таки вдавалася в медіа як такі антиросійська акція.
Пане Тарасе, на вашу думку, як адекватно має в такій ситуації реагувати влада і суспільство?
Ми бачимо, що підтримки суспільства немає і не буде, зрештою, до цих акцій. От. Як має реагувати влада? Ну, мені здається, що в жодному випадку не застосовувати таких там акцій силових, тому що це саме те, чого вони чекають, вони хочуть зняти картинку силового розгону. От. Але вони мають блокувати цих людей для того, щоб не було підвезення там продуктів харчування, чого завгодно, щоб вони змушені були піти зрештою самі.
Это было интервью политолога Тараса Березовца нашему коллеге Юрию Матвейчуку. Эксперт предполагает, что за протестами так называемых революционных правых сил на Майдане могут стоять российские спецслужбы.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реали».
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Запад может усилить санкции против России. Однако уже не из-за Украины, а из-за действий России в Сирии. Ведь ситуация на Ближнем Востоке серьезно угрожает безопасности континента. Об этом рассказал российский политик-оппозиционер, участник Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрий Гудков. Депутат Госдумы заметил, что в случае обострения конфликта в Сирии России могут отключить финансовую систему SWIFT, а это спровоцирует банковский кризис. Интервью с Дмитрием Гудковым провел журналист из Москвы Михаил Соколов.
То, что сейчас происходит в Сирии, и в Сирии это угрожает уже безопасности самой Европы, потому что проблема беженцев, она решается очень сложно, и наплыв беженцев меняет архитектуру политическую Евросоюза. Это грозит дезинтеграцией, это грозит большими рисками безопасности уже даже не только в Евросоюзе, а в целом в мире. Поэтому, если будет обострение по Сирии, то Запад может пойти на какие-то более серьезные санкции. То, что сейчас делает Запад в отношении России, это все-таки санкции лайт. Да, нас отрезали от инвестиций, отрезали от финансирования, но в целом каких-то серьезных таких шагов не было сделано.
Ну, персональные еще, да, такие
я слышал
санкции.
Разговоры в кулуарах о том, что если по Сирии не будут выполнены договоренности, а там и Лавров, и Керри, насколько я знаю, несколько раз встречались и обсуждали эту проблему, если не будут выполнены договоренности, то Запад может усилить санкции вплоть до отключения от SWIFT банковской системы, что грозит серьезным коллапсом в нашей стране. Я так понимаю, что мер намного больше. То есть здесь надо вспомнить ситуацию с Ираном и санкции против Ирана.
Но там нефть просто не давали, собственно, продавать.
Но нефтяные санкции, они, скажем, такие долгосрочные. А отключение от SWIFT – это краткосрочное влияние, которое может серьезно спровоцировать кризис.
Банковский кризис,
но банковский кризис – это фактически финансовый кризис. И, в общем-то, самый печальный вывод, который я сделал, это то, что Россия живет в одной повестке, весь мир живет уже в другой повестке.
А что это значит, собственно?
Это значит, что если у нас еще каменный век, и мы обсуждаем, там, кого и где захватить, то весь цивилизованный мир уже обсуждает совершенно другие риски. Ну, Сирия, безусловно, потому что это текущие риски. Но в целом на всех встречах, там, у нас были встречи с министром, например, обороны Сингапура. У нас были встречи с госпожой Нуланд, когда вот всех молодых политиков с разных стран собирали. То есть какие риски? Какие, вернее, вызовы? Сегодня компания Tesla уже производит автомобиль, который можно купить за 35 тысяч долларов с подзарядкой там около часа или трех часов, который хватает на 350 километров.
Ну, то есть это новая транспортная реальность. Нужно,
да,
меньше,
есть компания Faraday,
да.
И есть много разных технологий, которые просто меняют весь энергетический рынок. Совершенно очевидно, что через 5-7 лет Запад уже не будет нуждаться в российских ресурсах так, как он нуждается сейчас. Совершенно очевидно, что Европа, Соединенные Штаты Америки там, в ближайшие 10 лет пересядут на вот эти электродвигатели или гибридные двигатели.
Это было интервью российского оппозиционного депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Он считает, что вскоре мир станет более независимым от российской нефти.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Два года после революции достоинства. Что изменилось? Будет ли Майдан 3? В Украину едут министры иностранных дел Германии и Франции. Подробнее в нашем медиаобзоре. Все знают историю о том, как Россия пытается удержать Украину в своей сфере влияния и предотвратить ее сближение с Западом. А Запад, в свою очередь, старается открыть Украине дорогу к свободному рынку и демократии. В конце концов, это и стало причиной конфликта, который до сих пор продолжается на востоке Украины. Москва делает все, чтобы дестабилизировать Киев после революции достоинства и пытается заставить Украину заплатить непомерную цену за ее желание, пишет The Washington Times. По мнению издания, страна, тем не менее, достигла прогресса в некоторых сферах. В примеру, она реформировала органы правопорядка и создала новые антикоррупционные инстанции. Однако эти успехи слишком незначительны, добивалась их Украина очень долго. Люди все больше теряют терпение. 2 года спустя они видят, что ничего не изменилось, пишет издание. На Майдане Независимости уже 3-й день продолжаются акции протеста. В воскресенье на анонсированное накануне вече собралось несколько сотен человек. Среди требований – введение военного положения, отставка правительства и досрочные выборы президента и Верховной Рады, пишут журналисты Радио Свобода. На сегодняшний день на Майдане остается около 10 митингующих. Они греются у костров, разведенных в мусорных урнах. Вокруг стелы несколько палаток. За прошедшие 2 суток здесь произошло 3 различные акции. Однако в российских и некоторых украинских медиа и благосфере появилась формулировка «Третий Майдан». Политологи же называют демонстрации, которые произошли в эти выходные в Киеве, действиями относительно небольшой группы авантюристов, которые хотят использовать события Майдана для своих политических целей. В Украину едут министры иностранных дел Германии и Франции. Для новоизбранного главы МИДа Франции Жана Марка Эра это первый визит. Среди приоритетных вопросов, как политический кризис повлияет на поддержку Евросоюза в урегулировании ситуации на Востоке, способность проводить реформы, получить безвизовый режим и продлить санкции, пишет «Новое время». После визита Суркова в Донецк и отсутствия изменений на Востоке становится понятным, что нужно менять формат и место для очередных переговоров. По мнению журналистов, необходимо предложить провести заседание на Нормандской четверки в Донецке, при этом к устойчивому формату добавить приглашение Джона Керри посетить неподконтрольный украинским властям Восток, руководство миссии ОБСЕ господина Мореля и представителей 3-сторонней контактной группы. Может, такое расширенное собрание или новый формат с изменением места проведения могут сдвинуть ситуацию и не допустить замораживания конфликта.
В эфире программа «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. 165 дней остается до главного спортивного события 2016 года – Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сборная Украины продолжает формировать свой состав. У спортсменов еще есть шансы завоевать лицензии на чемпионатах Европы и мира, которые состоятся весной. Но есть уже и те олимпийцы, которые оформили себе путевку в Бразилию. Среди них и спортсмены из Луганской и Донецкой областей. «Донбасс Реалии» решили познакомиться с такими атлетами. На протяжении нескольких ближайших недель мы будем рассказывать вам о спортивных надеждах Украины.
Юлия Калина родилась в многодетной семье, в которой все занимались тяжелой атлетикой. В спортивный зал маленькую девочку привел папа. Думал, что ребенок просто подкачает спину, а потом забросит. Но уже в раннем возрасте Юлия Калина показала характер бойца и не сдавалась, продолжая выступать и побеждать. Спорт стал не просто хобби, а работой, говорит Юлия.
Мы из многодетной семьи, мы очень бедно жили. В раннем возрасте у меня родилась дочь. Ей было 2 месяца, у нас сгорел дом, мы переехали в гостиницу, жили в 2 на 2 комнате, и нечем было даже ребенка кормить. Я начала прогрессировать, поставили на стипендию, я получала 150 гривен, мне не очень помогали.
Были моменты, когда хотелось все бросить и уйти из спорта, но такие наплывы заканчивались быстро, рассказывает Юлия Калина. Спортсменка понимала, что есть цель, к которой нужно идти. В 2012-м на своей первой Олимпиаде Юлия Калина становится бронзовым призером среди женщин в весовой категории до 58 килограмм. Сейчас Юлия Калина выступает в весовой категории 63. Говорит, что здесь тоже соперников много, как и в прошлом весе. Но на выступления своих конкуренток не оглядывается. Бороться нужно с собой, говорит Калина.
Главный соперник – это штанга. Нужно идти к мировым рекордам, и тогда никакой соперник тебе не будет помехой. Я никогда не смотрела, там, где что в Китае, где что в России поднимают. Пусть они поднимают, а я буду еще больше поднимать.
В 2015-м Юлия Калина завоевывает свою первую золотую медаль на чемпионате Европы. По словам украинской тяжелоатлетки, выступала на континентальном первенстве в свое удовольствие. Уже по 2-м подходам украинка была победителем.
У меня были очень эмоции такие, что победила спортсменку из России, что гимн играет не российский, как это обычно бывает на чемпионатах Европы. Наш родной, когда гимн заиграл, я начала петь. Гимн Украины дошла до слов: «Душу и тело мы положим за нашу свободу». И я расплакалась.
По словам спортсменки, про бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне она уже забыла. Сейчас пора начинать новую страницу, уверена спортсменка. И поэтому под руководством тренера Виктора Романчука старательно работает изо дня в день. Оба родом из Донбасса. Оба родились 24 октября. Поэтому понимают друг друга с полуслова, говорит тренер Юлии Виктор Романчук. По его словам, самое главное, чтобы пресса и чиновники меньше давили на спортсменов. Ведь через месяц в СМИ начнется настоящая олимпийская эйфория. Интервью, прогнозы и просчеты. Все будут гадать, кто же станет новым. новым олимпийским чемпионом.
Уже не один спортсмен попадался в эту ловушку, которая как заману. Приятно говорить, обсуждать всегда, это приятнее говорить, когда что-то свершилось. Проанализировать ошибки, чтобы похвалили там за успех, если он, дай бог, произошел. Но у нас там, говорится, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь.
До Олимпиады осталось 165 дней. У Юлии Калины уже завоеванная лицензия. Впереди еще один старт. В мае тяжелоатлетка из Донецкой области выступит на чемпионате Украины, который пройдет в Киеве. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал про тяжелоатлетку Юлию Калину из Донецкой области, которая будет защищать сине-желтый флаг на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об украинских олимпийских надеждах Донбасс Реалии будут рассказывать на протяжении нескольких ближайших недель.
Письмо из Донбасса. Иван Свиридов, студент, город Макеевка.
Пару дней назад в ДНР мужчине вынесли приговор смертная казнь за изнасилование и убийство двух девушек, которое произошло в прошлом году. Значительная часть людей неожиданно поддержала такой метод наказания. Поддерживают такой вид наказания для преступника в основном женщины. Хотя многие высказываются так скорее от переизбытка эмоций, узнав, что обвиняемый сделал с девушками. Уже после нескольких минут разговора они обычно соглашаются, что столь жестокая мера наказания не лучший вариант для молодой страны. Бывший госслужащий Илья работал в одной из структур Министерства юстиции Украины. После оккупации родного города он не выехал, а перевелся работать в аналогичный орган ДНР. По его словам, смертная казнь не может применяться в государстве, где не налажена работа судебной системы. Так под шумок можно будет всех неугодных убивать, или тех, кто мешает вести дела, или вообще всех, кто думает иначе, говорит он. А что если они дальше пойдут и будут ловить и расстреливать всех, как врагов народа? Мысли об этом появились у многих, в основном из-за формулировки статьи 58. О смертной казни в так называемом Уголовном кодексе ДНР. В ней говорится, что смертная казнь может быть назначена в числе прочего за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке. Такая неточность формулировки пугает многих. Это же можно будет под эту статью чуть ли не всех подвести, говорит Елена, работница шахты. У меня вот сын в Полтаве работает, поддерживает он Украину. Как ему теперь ко мне приехать? И я раньше то боялась. А теперь схватят и расстреляют за отдельное преступление. А я считаю это правильным, говорит Сергей Ополченец. Вон Гиркин в Славянске расстрелял людей по законам 41-го. А сейчас что? Мы же в военное время живем.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реалии». И сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Минские соглашения остаются единственным путем для восстановления Украиной суверенитета над всей своей территорией. Об этом говорится в заявлении глав МИДов Франции, Германии Жана Марка Эро и Франка-Вальтера Штайнмайера, которая находится сегодня в Киеве с рабочим визитом. По словам министров, даже через год после подписания Минских соглашений их выполнение остается очень сложной задачей, которая имеет чрезвычайное значение для будущего и стабильности в Украине. Министры при этом признали, что конфликт на востоке Украины оттягивает на себя слишком большую часть политических и финансовых сил и ресурсов, которых так не хватает для реформ. Группировка ЛНР анонсировала обмен пленными близ города Счастья. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск информцентр» со ссылкой на представителя группировки в подгруппе по гуманитарным вопросам и обмену пленными Ольгу Копцеву. Обмен пленными, по сообщению, планируется провести в четверг по формуле 4 на 8. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о будущем обмене.
Все, что сейчас презентуется со стороны Луганска, могу лишь подтвердить. Единственное, что я не буду анонсировать место и время, когда состоится освобождение заложников. Но мы говорим о том, что мы рады, что опять процесс этот начал проходить, потому что нам нужно сделать все, чтобы как можно скорее освободить всех наших оставшихся ребят.
Последний обмен пленными, как сообщалось ранее, произошел в субботу 20 февраля. Украинской стороне передали троих военнослужащих. В свою очередь, Украина передала пятерых сепаратистов и священника. Кабинет министров Украины приостановил соцвыплаты для 150 тысяч человек, которые получали их по документам вынужденных переселенцев, не имея на то законного права. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, такие меры касаются исключительно мошенников, а действительно нуждающиеся в помощи граждане получат свои выплаты. По его словам, в целом государство в течение года осуществляет выплаты в размере 365 миллиардов гривен. Это социальные выплаты и социальная помощь для граждан страны. В городе Счастье завершили восстановительные работы в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. В ведомстве отметили, что больница подвергалась массированным обстрелам из тяжелого вооружения. В результате были повреждены несколько корпусов медицинского учреждения. В ходе ремонта проведена замена кровли, дверей и окон в больнице. Проведена реконструкция зданий терапевтического, детского и физиотерапевтического отделений, клинической лаборатории и административного корпуса. Отделения кардиохирургии и детской хирургии откроются в Краматорске до конца марта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. Он отметил, что сегодня осуществил проверку состояния готовности отделений к открытию. Также по сообщению Павла Жебривского, область получит 60 современных автомобилей скорой помощи. По его словам, это означает обновление четверти всего медицинского автопарка города.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реали».
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. В группировке ДНР разгорается конфликт между так называемым секретарем Совета Безопасности Александром Ходаковским и главой местных сепаратистов Александром Захарченко. И в Киеве, и в так называемой ДНР Ходаковского называют ставленником бывшего хозяина региона Рената Ахметова.
И когда дело дойдет до варианта мозговой дремы, не прибегайте, пожалуйста, к методике, которая была применена. Я езжу по густонаселенным кварталам.
И это только один из эпизодов. Как бывшая донецко-луганская элита пытается влиять на политику сепаратистов? Насколько сегодня сильны их позиции там? И может ли Украина использовать бывших политических и бизнес-тяжеловесов Донбасса, чтобы интегрировать его обратно в страну? В ближайшие 20 минут поговорим именно об этом. Если у вас есть ответы на вопросы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реали 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно.
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реали».
Итак, о влиянии бывшей политической бизнес-элиты Донбасса на процессы, происходящие на неподконтрольной его части, мы поговорим сегодня с политологом Кириллом Садоновым. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Денис.
Кирилл, как вы объясните вот этот вот конфликт между Ходаковским и Захарченко? Вот сейчас, насколько вот Ходаковский заявляет, дело дошло до прямых угроз. Недавно должна была состояться его интернет-конференция, которая не состоялась, потому что туда приехали спасатели, отключили свет из-за угрозы пожара. Вот как вы трактуете сигналы, что происходит на так называемой ДНР?
В ДНР централизация власти пошла достаточно давно. Всех неподконтрольных полевых командиров, слишком самостоятельных, тех, кто что-то делает не в такт, их просто отстреливали, не особо размениваясь на угрозы. Взрывали, отстреливали, и в принципе их давно уже нет. Ходаковский продержался дольше других, потому что, во-первых, он был лоялен, во-вторых, его просто достаточно тяжело уничтожить. Это все-таки командир Альфы, человек, прошедший серьезную выучку, и у него достаточно мощная группировка. То есть, если Захарченко начнет с ним открытую войну, очевидно, что он выиграет, но это будет очень дорого ему обойдется. Поэтому Ходаковского пытаются как-то контролировать или выдавить оттуда совсем.
Ну, так получается, что он сопротивляется, то есть, он вступил как бы в открытую оппозицию Александру Захарченко, не побоялся.
Ну, он, как все-таки военный человек, он немножко брезгует этой компанией. И иногда это прорывается. А Захарченко там уже фактически культ, и любой, кто не славит, тот ненадежен.
Как вы прокомментируете вот эти слухи, заявления о связи Александра Ходаковского с Ренатом Ахметовым, с вот этой вот группой, бизнес-группой? Есть ли они как-то, вы прослеживаете это?
Да, разговоры об этом ходили с самого начала, что Ходаковский — это человек Ахметова, но каких-то конкретных аргументов не привели. И больше эти слухи распространяла, по-моему, «Новая газета» российская, потому что, по их логике, генерал обязан общаться с крупнейшим бизнесменом. Но в Донецке они были, ну, совершенно в разных плоскостях. То есть Ахметов — это человек, которого все знают, это самый богатый человек, самый влиятельный, а генерал СБУ на несколько порядков ниже стоит. Так что они, я не думаю, что они пересекались.
А вы не видите какой-то связи между вот политикой Ходаковского, да? То есть она немного отличается от того, что декларирует Захарченко, да? Он считается, вот опять же, журналистами более умеренным крылом в так называемой ДНР, который выступает там, может быть, за частичное выполнение Минских соглашений. Если Захарченко заявляет о том, что ДНР — это самостоятельное якобы государство, то Ходаковский немного вот в этом плане. Вы не видите вот тут совпадение хотя бы целей Ахметова и Ходаковского?
Ходаковский самый разные заявления делал в течение года. То он говорил, что мы никогда не вернемся, то вернемся через 10 лет, то нужно говорить. Ну, заявление Ходаковского – это просто заявление Ходаковского. То есть, если Захарченко, он все-таки реально управляет этим образованием, не самостоятельно, но реально, то Ходаковский управляет своим боевым отрядом, не более.
А то, что он секретарь Совета Безопасности, есть у него какие-то полномочия?
Нет, власть в ДНР выстраивала Москва по привычному принципу – строгая вертикаль. Никаких разделений полномочий нет. То есть он, да, может позволить себе какие-то небольшие самостоятельные шаги. Он известный, он не последняя фигура, но он не может позволить себе самостоятельную игру полностью.
Давайте вот послушаем заявление Александра Ходаковского, то, что он написал в своем блоге в «Живом журнале» вот буквально пару дней назад в ответ на вот эти угрозы давления.
Многим известно, что я очень давно нахожусь в топ-листах, и не только для местных СМИ, но мало кто знает, что я также очень давно, больше года, являюсь невыездным в Россию за свою позицию. Всю критику в мой адрес я воспринял конструктивно и готов принять любое наказание. Но еще раз прошу, даже принимая относительно меня меры воздействия, старайтесь делать так, чтобы другие не страдали. И когда дело дойдет до варианта мозговой дремы, не прибегайте, пожалуйста, к методике, которая была применена. Я езжу по густонаселенным кварталам, прибегните к более изящному способу.
Это был Александр Ходаковский, так называемый глава, секретарь Совета Безопасности ДНР. Вот он уже говорит о том, что, возможно, он разделит судьбу мозгового дрема на полевых командиров, которых...
Расстреляли свои же, в принципе, и взорвали.
Скажите, как вы думаете, к чему-то приведет, если уход его, так сказать, уход его из местной политики Ходаковского? То есть как-то поменяется внешняя политическая группировка?
Нет, никак. Давайте договоримся, что ДНР управляется из Москвы. Очень четко. Все заявления, все действия – это жесткая логика Кремля. Смена Ходаковского на кого угодно, смена Захарченко на кого угодно – это не имеет значения. Это перчатки на руках. То есть важна рука, важен... Тот человек, который все это делает. А какую перчатку он надел, как она называется, Захарченко или Ходаковский, это не имеет значения.
Как вы считаете, давно вот начался вот такой процесс централизации принятия решений? Это началось с вот этими смертями полевых командиров?
Нет, смерти полевых командиров это уже была зачистка территории последняя. А тогда еще в конце 2014 года уже была достаточно стройная система. То есть сначала была вольница, отдельные банды, грабежи, но потом все это начали выстраивать структуру.
Вы как-то вписываете последние события, выдворение волонтеров организации «Ответственные граждане», задержание, волну задержаний с тем, что эту организацию связывают с тем же Ринатом Ахметовым, с его волонтерским штабом?
Ну, вы знаете, связь есть определенная, конечно, во всяком случае... По транспорту, я знаю, им помогали, но это корректнее спрашивать все-таки у ребят, они благо в Киеве и доступны, нет проблем, пусть лучше они прокомментируют.
Ну вот вы не думаете, что это вот, то есть, есть ли сейчас какая-то борьба в так называемой ДНР с Ринатом Ахметовым и с людьми, которые его связывают, спрошу так?
Роль Рината Ахметова в ДНР с самого начала переоценили. Он практически не занимался этими вопросами, просто потому что, исходя из бизнес-интересов, ему это 300 лет не нужно было. За всеми процессами стояли люди с Сашей Януковичем, мы это прекрасно знаем, и мы это видели. То есть еще тогда, когда только начинались эти митинги пророссийские в Донецке, весь этот бред, кто-то вооружался, ну, еще в целом там была украинская власть, и боевики вступали в дело только когда возникала угроза какому-либо имуществу Януковича. То есть когда из Запорожья по поручению прокуратуры приехала Альфа Запорожская изымать документы из ВБР, его банка, то туда сразу слетелась толпа с автоматами прекрасно вооруженных людей, которых до этого не видели. И они отбили банк. То есть, кому выгодно, мы знаем, мы видим. Ахметов пытался, используя свое влияние, как-то это все сразу перевести на спокойные рельсы, но проект был другой.
Сейчас все так? У него есть там на что опереться? Какие-то силовые бригады?
Силовых бригад у него очень давно нет. Это вот и оказалось критическим. В Донецке уже давно не было войн в стиле 90-х. То есть, войны шли в судах. Шли переговоры, то есть не ездили банды по улицам вооруженные. на какие-то разборки, ну, очень давно. Именно поэтому заход вооруженных людей, местные олигархи оказались бессильны перед этим.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях политолог Кирилл Сазонов, и мы с вами продолжим общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня у нас в гостях политолог Кирилл Сазонов. Говорим о влиянии бывших донецких и луганских, так сказать, на процессы, которые происходят на неподконтрольной части Донбасса. Кирилл, давайте, чтобы закрыть, вот, допустим, вопрос с Ходаковским, ходили слухи о том, что именно он противостоял тому, чтобы Павел Губарев, так называемый народный губернатор, стал мэром Ясиноватой. Как-то да. Это связано?
Я повторюсь, Ходаковский, он все-таки военный, и он на дух не переносит всю эту шпану мелкую.
А вы можете вот объяснить, в чем там были противоречия, кто помешал, собственно, Губареву возглавить Ясиноватую, и в чем значение Ясиноватой?
Ясиноватую старые регионалы стояли, в принципе, под своим контролем. Они как ели там, так и продолжали есть, просто сменив окраску. Им новые люди, новые смотрящие совершенно не нужны. Это Ясиноватая, это железнодорожный узел, это уголь, это там много интересных вещей, где не нужны посторонние люди.
А Губарев, он был ставленником...
Он был скорее тараном для Захарченко, потому что он бесполезен совершенно как управленец. Захарченко хотел его туда поставить, чтобы там развязать какую-то войнушку и уже зачистить ландшафт полностью под своих. Пока не получилось, местная элита упирается.
То есть я правильно понимаю, что Захарченко пытается выдавить в плане бизнес-интересов бывших регионалов?
Да, политически там единовластие. Но бизнесовые вот эти процессы, они идут еще порознь. Еще не все принадлежит одному человеку.
А давайте, что вам известно еще вот о бизнес-интересах, вот опять же, бывших регионалов, что осталось из... активов того же Рената Ахметова, того же Сергея Ефремова, что приписывали ему, да, того же Курченко, Таруты, Звягильского, Бахтеева, и вот все, кому пресса приписывала какие-то активы на территории ДНР, ЛНР, что-то там сейчас работает, функционирует, насколько это вот такая критическая массивная?
Насколько я знаю, заправки параллель работу прекратили, супермаркеты тоже отжали уже и взяли под свой контроль. На угольных потоках по-прежнему сидят люди Саши Януковича совместно с Захарченко, с новым. Ну, а так, в принципе, мелкий и средний бизнес работает под уже управлением ДНР, платит им взносы, многие платят и в Украине налоги, и там. Вот. Самое главное сейчас бизнес там, это не те производственные активы, которые были. Их вывезли, распилили на металлолом многие предприятия. Самый главный актив – это контрабанда. Алкоголь, табак, наркотики – это вот самые важные потоки, на которых сидят московские кураторы и местные вожди.
Откуда, куда это идет контрабанда?
Из ДНР в Украину везут алкоголь очень мощно. Из донецких заводов везут табачные изделия с фабрики Хамадей. А наркотики идут из Средней Азии и России транзитом через Украину на Европу.
Кирилл, как вы думаете, вот активы остались у того же Рената Ахметова, много там предприятий ДТЭК, его корпорации, да, которые еще функционируют, тоже поставляется уголь туда. На каких условиях, как вы думаете, ему удается договариваться вот уже 2 года с сепаратистами о ведении бизнеса там?
Не знаю, на каких условиях, то есть тут я не посвящен. Активы Ахметова в основном сосредоточены уже в Запорожье и в Мариуполе, гораздо более значимые в Киеве. То есть там уже давно такого крупного, кроме Енакинского медзавода, уже и не было ничего.
Можно сказать, что Ахметов вот оставил попытки вернуться туда в бизнес или политическом плане?
Я думаю, что Ахметов хочет туда вернуться вместе с Украиной. Любое участие бизнесмена в нелегальных этих республиках, это для него приговор просто.
Пятно на репутации.
Это не пятно, с ним не будут работать зарубежные партнеры, а это все, это приговор.
Вы видите какие-то надежды на то, что тот же Ахметов, он может стать, и бывшие регионалы другие могут стать мостиком таким для реинтеграции Донбасса, неконтролируемого в Украину?
Они могут принять в этом участие, могут что-то для этого сделать, они наверняка хотят вернуть свое и вернуться туда, но тут больше зависит все-таки от Киева и от Москвы, тут слишком... Ну, тяжеловесы партнеры Киев и Москва, чтобы какой-то олигарх мог вмешаться и повлиять серьезно на процессы.
То есть не тот уровень, да, переговоров сейчас?
уровень на уровне глав государства.
А когда это может начаться? То есть, если, допустим, Минский процесс проведут выборы...
Минский процесс — это больше иллюзия, это дымовая завеса. Он практически ничего не дает. Равно как и выборы без контроля над границей, пока легализованы боевики, выхода нет. То есть, пока оттуда не уйдет российская армия, выхода не будет. А уйти она может только по одной причине. Слишком высока цена оккупации. То есть, если Донбасс и Крым, давайте не разделять уже тогда, для них превратятся в слишком, из чемодана без ручки превратятся в камень на шее, тогда да, тогда они уйдут. И тогда эта банда побежит вместе с ними, за ними, или сдаваться куда угодно. Местная банда не представляет ни угрозы, ни опасности. Вот. Для того, чтобы повысить цену оккупации, что Украина в принципе и делает, это, с одной стороны, международные санкции, с другой стороны, санкции в отношении России. И когда... Ну, это очень жесткая позиция украинского правительства. Не все в парламенте ее разделяют, правда. Люди хотят делать деньги. Но позиция правительства, есть позиция премьера, очень жестко. Это ограничение поставок любых и санкции в отношении России. И российская экономика, мы видим, она падает. Рубль падает, нефть падает. Ситуация близкая к критической. И когда для России будет уже, ну, совсем невозможно содержать эти республики, Россия уйдет, Украина вернется.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. И у нас в гостях Кирилл Сазонов, политолог. Говорим о влиянии бывших донецких и луганских элит на процессы, происходящие так называемых ДНР, ЛНР. Кирилл, а вот такое слухи, заявления о том, что так называемый комитет спасения Украины, и который состоит из бывших соратников Виктора Януковича, он вернется на Донбасс. И даже вот мы видели фотографии в соцсетях, Владимир Олейник повесил свои бигборды. Да. Что это, объясните?
Очень хотят вернуться, и у этих людей есть союзники. Москва так или иначе тоже хочет уже избавиться от этой гири на ногах, и она хочет впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, то есть под своим управлением. Группировка Януковича, которая сейчас находится в Москве, Клименко, Арбузов, Колобов, они совершенно лояльны, подконтрольны Москве, и они с удовольствием вернутся править Донбассом и пойдут в Верховную Раду от Донбасса в Украине, вот, полностью сохраняя лояльность Москве. Москву этот вариант устраивает. Она бы хотела вот под этим соусом, что вот не наши, а ваши люди управляют, донецкие вернулись. Это их сценарий, им это очень хочется. Ну и они, конечно, хотят вернуться и продолжать делать деньги.
Почему этого еще не случилось, как думаете? Если, в принципе, ну, это входит в сценарий планы Москвы, о чем говорят все политологи, о том, чтобы втиснуть эти так называемые республики в состав Украины, почему бы уже этого не сделать, не убрать неконтролируемых часто сейчас лидеров, да, и не поставить туда тех?
Это входит в планы Москвы, но это не входит в планы Украины. Украина на это не пойдет, потому что для нас это приговор. То есть, представляете, вот громадный регион, подконтрольный полностью Москве, до выборов в Верховную Раду, мощная фракция партии регионов, или как они ее теперь назовут по-другому. И это фактически ограничение, стоп, дорога в Евросоюз, стоп, дорога в НАТО. Фактически они будут Украину этим шантажировать и держать. А в случае попытки как-то их нейтрализовать, амнистированные боевики берут в руки оружие, и мы получаем тот же конфликт с того же места, на котором остановились сейчас. Это неизбежно, поэтому... Идти на этот сценарий мы не можем себе позволить.
Но, с другой стороны, вот в глазах Запада, если вернутся бывшие соратники Януковича, и сам Виктор Янукович все-таки это бывший президент Украины, это повышает статус этих, ну, я говорю, да, теоретически, то есть это может быть выгодно, ну, вот, почему бы это не сделать без согласия Украины, скажем так, да? То есть сейчас Украина там не контролирует эти территории.
Ну, вернуться, Янукович не вернется, дедушка старый ему все равно уже. А вернуться вот эта молодая группировка его сына, ну, вернутся они в Донбасс. Что это, на что это повлияет? То есть выборы там проводить, что им, в принципе, нужнее всего, только после того, как оттуда уйдут российские войска. И только уйдут российские войска, зайдут украинские, и Арбузов с Клименко могут оказаться просто в следственном изоляторе. То есть они должны сначала выторговать амнистию для всех и какие-то условия.
А контроль над потоками, над той же контрабандой, над теми же предприятиями, которые там остались, они вот бывшую элиту донецкую не интересуют сейчас, потому что слишком высокие ставки на это?
Ну, где вы видели, чтобы донецкую элиту не интересовали потоки? Это очень интересно, да, и схемы, в принципе, все работают. Так же уголь в Купанках как добывали, так и добывают.
Опять же, как говорили по слухам, это сын Виктора Януковича ним занимался, Александр.
Это не по слухам, это так и есть давно, это не было секретом еще до этих событий. Все Купанки он забрал под себя, и нелегальный уголь — это был очень мощный источник его обогащения.
Не думаете, сейчас прибыль от него связана опять же с ним?
Да, потому что именно за счет этой прибыли и содержат часть боевиков. Это условия Москвы. Немножко денег тебе, неприкосновенность тебе, но ты все, что зарабатываешь, тратишь на... чтобы разгрузить российский бюджет.
Кирилл, а вот такие вот недавно заявления было, что группировка ДНР создала новое министерство промышленности и торговли. Его возглавил Алексей Грановский, да, бывший руководитель, да, Донецкой городской организации партии регионов. Что это? Это такой реванш регионалов или регионалы, как, в принципе, и на подконтрольной территории Украины? Они...
Я хорошо знаю Алексея Грановского по прошлой жизни. Это человек нелегкой судьбы. Он возглавлял городскую организацию партии регионов, сидел в городском совете. Потом он что-то тоже возглавил Министерство топлива и энергетики в ДНР и, по слухам, начал брать себе слишком большую долю. Ну, торговля топливом, она всегда интересна, особенно в таких условиях мутных. Его арестовали, посадили в подвал. Какое-то время за него боролись близкие, родные в Донецке. Его выпустили, и он стал мэром Дебальцева, то есть вернулся в обойму. Отстрадал за свое, отдал, видно, то, что взял. Вернулся мэром Дебальцева, сейчас возглавил вот очередное министерство. Ну, трудно всерьез воспринимать эти министерства.
Как-то его прорегиональное прошлое помогает вообще людям в карьере там? Или все начинается с чистого листа, грубо говоря?
Ничего с чистого листа не начинается. Все заметные фигуры в ДНР так или иначе связаны со старой властью. То есть так называемый мэр Донецка Мартынов — это директор коммунального предприятия парка культуры и отдыха имени Щербакова. Вот. Тот же Алексей Грановский. Там, в принципе, все люди, они остались те же. То есть, некоторые остались в городском совете, в городском исполкоме, некоторые остались в тех же кабинетах с теми же телефонами городскими. Просто теперь они представляют оккупационную администрацию. То есть, реально в Донецке в лицах не поменялось почти ничего. То есть, некоторые новые всплыли, некоторые старые пропали, но в целом чиновничество сохранилось на своих местах.
Вот такой мы итог подвели. У нас в гостях был Кирилл Сазонов, политолог. Мы говорили о влиянии бывших донецких и луганских бизнес и политических элит на процессы на неподконтрольной части Донбасса. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно.
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном.
«Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
История. Личность. Михаил Соколовский.
Легендарный капитан «Шахтера» никогда не учился в футбольных школах, чему очень радовался тренерский состав. Опытные спортсмены считали, что в школах Соколовского бы поставили в стандартные футбольные рамки, а так у самоучки из Славянска был свой креативный стиль. Да и сам Михаил Соколовский вспоминал, что в первый раз заинтересовался футболом в 6 лет, когда самовольно ушел со двора на городской стадион смотреть за игрой местной команды. По результатам местного турнира «Кожаный мяч» Михаила Соколовского позвали в 14 лет в юношескую сборную, а уже в 17 он участвовал в первой профессиональной команде «Славянский химик». По окончанию чемпионата СССР среди команд первой лиги Соколовскому поступили предложения сразу от 8 ведущих команд Союза, среди которых Киевская «Динамо», Московский «Локомотив», Ленинградский «Зенит», Донецкий «Шахтер», Днепропетровский «Днепр». Соколовский даже ездил на просмотр к Валерию Лобановскому и договорился о своем появлении в составе киевлян, но в последний момент передумал, испугавшись, что может не выиграть конкуренцию с более сильными динамовцами и остаться греть лавку запасных. Выбор пал на донецкий «Шахтер». В футболке горняков Михаил Соколовский провел 400 матчей и забил 87 голов, став рекордсменом и по количеству игр, и по забитым мячам. Его имя в числе первых было увековечено на Аллее Славы возле Донбасс-арены.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
На очередной встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки Украина планирует обсудить вопросы обмена политических заложников, удерживаемых в России и Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в интервью агентству «Интерфакс Украина». Как ожидается, встреча глав МИДов стран Нормандской четверки состоится в Париже 3 марта. По данным правозащитников, по состоянию на декабрь прошлого года, Россия удерживает по политическим мотивам 21 украинского гражданина. 13 заключенных находятся на территории России, 8 в аннексированном Россией Крыму. Контрольный пункт въезда-выезда Марьинка на линии разграничения в Донецкой области возобновил работу, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Кроме того, пограничники напомнили, что с 20 февраля возобновил работу КПВВ Зайцево для уменьшения социальной напряженности на данном направлении. Ранее сообщалось, что из-за активизации обстрелов сепаратистами прилегающей территории контрольные пункты останавливали свою работу. В городе Счастье завершили восстановительные работы в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации. Ведомствами ответили, что больница подвергалась массированным обстрелам из тяжелого вооружения. В результате были повреждены несколько корпусов медицинского учреждения. В ходе ремонта проведена замена кровли, дверей и окон в больнице. Проведена реконструкция здания терапевтического, детского, физиотерапевтического отделений, клинической лаборатории и административного корпуса.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях «Одноклассника», «ВКонтакте» и «Фейсбуке».